Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
00:12, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, вы слушаете нас по радио, вы смотрите нас с помощью замечательной компании «Ситивизор» на сайте «Эхо Москвы». Меня зовут Нателла Болценская, это авторская песня «Домашник». И сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Никита Дорофеев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А также музыканты Лео Ибрагимов. Здравствуйте, я приветствую вас. И Александр Фриденберг. Здравствуйте.
Доброй ночи.
И на самом деле, вот вы у нас такой из породы молодых перфекционистов.
Да,
потому
пожалуйста.
Что, честно, я вас предупредила, что здесь вполне такая акустическая студия, пригодная именно для домашника, но, тем не менее, в полном музыкальном сопровождении. Скажите, пожалуйста, у вас же хорошие стихи. Вам так не хватает музыки до такой степени?
Мне не хватает музыки, на самом деле, с самого рождения, потому что ее с самого рождения было много, хорошей, а хорошей музыки всегда не хватает. Всегда нужно... У меня есть такая определенная черта. Если я слушаю хорошую музыку, я не стараюсь ее запомнить и где-то перепеть, и стараюсь сочинить свою собственную. И так же обстоит со стихами. Вот. Поэтому у меня всегда было, с самого детства была сильная такая большая мечта собрать группу. И сейчас она осуществляется, к счастью. Я очень этому рад.
Ну что ж, я вас поздравляю. Я хочу еще вам передать привет от девушек многочисленных, которые были тоже гостями этой программы. Я имею в виду и Алину Симонову, и Киру Малыгину.
Приятно, им тоже привет.
Да, они слышат, я надеюсь. Да. Во всяком случае, клялись, что будут слушать. Давайте для начала, дорогой Фагот, что-нибудь простенькое.
Да, да, пожалуй, действительно простенькое.
Черновик или трамвай?
Песня, которая называется «Черновик», да, «Черновик».
Никита Дорофеев, Лео Ибрагимов, Александр Фриденберг. И, знаете, вот уже пришло первое сообщение от Ани. Я вам должна сказать, что нам можно их отправлять. СМСки для номера +7 985 970 45 45. Ань, я вам вполне доверяю вашему поэтическому вкусу, но вы лучше напишите. Нас хорошо слышно? Потому что мне слышно. Замечательно. Но все-таки хочется и связи извне. Никита, а вот скажите, пожалуйста, знаете, была замечательная история о том, как много-много-много лет назад умирала компания Coca-Cola. Вот. И ее владелец уже собирался застрелиться. Потому что все это выпускалось в таких вот треугольных сифонов конических, и все это было достаточно малоинтересно. И вдруг к нему пришел человек, который сказал: «Я знаю, как вас спасти». Тот говорит: «У вас два слова». Он говорит: «Bottle it». Разлейте в бутылки.
Бутылки, да.
А я к чему задаю, я к чему рассказала эту всю замечательную историю. Вот пишут, это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру Васе, голос прибавь, пожалуйста. Я к чему это. Жанр, в котором вы работаете, он все равно не массовый.
Да.
А вам надо?
У нас очень довольно как бы противоречивые вообще отношения и восприятие того, что мы делаем, да, потому что с одной стороны, и надо, но с другой стороны, очень важно сохранить собственное лицо. То есть найти, закрепить и сохранить. Это, скажем так, наверное, важнее все-таки. Да? Mm-hmm. То есть собственный слог, собственный звук, это важнее
всего. А, Никит, а скажите, пожалуйста, а вы, что называется, каких источников и составных частей? Я совершенно не требую, чтобы вы начали сейчас объясняться в любви к классикам жанра авторской песни, но вот вы откуда такой взялись?
Вы знаете, прежде всего, наверное, от «Битлз». Прежде всего, Битлз, Квин, это все из детства как раз шло. Что-то такая вот музыка представляла собой, вот этот музыкальный детский шум представлял собой такой гибрид из классики рока и классики авторской песни. В том числе звучала Акуджава и Высоцкий, и все это как-то вот...
С Битлз? Такой, да. Безумный коктейль.
Да, да, да. Вот такой коктейль, да. А потом уже в сознательном возрасте я самостоятельно уже перешел на Бродского, на Михаила Щербакова. И это оказало, и Марина Цветаева, это все оказало, конечно, определенное влияние сильное.
Ну да, Щербаков, у него так совершенно, он вирус,
да,
для
абсолютно
молодых авторов, он не может на них не оказывать влияние.
И Бродский абсолютно точно, это совершенно невероятное влияние.
При всем при том, что Нобелевский лауреат вообще плохо относился к звучанию, да, собственных песен, причем, да, к любому. А на сегодняшний день так его правонаследники попросту запрещают публично исполнять песни, написанные на его стихи. А у меня вопрос к уважаемым господам музыкантам. А вы чего ищете от этого сотрудничества?
Для меня музыка...
Саша начал.
Да, для меня музыка — это хобби. Вот, и там, у меня, ну, был опыт игры в коллективе, в котором я играл и пел.
Угу.
И в какой-то момент я понял, что петь одновременно и пытаться научиться нормально играть на бас-гитаре, ну, у меня не выходит. И начал искать коллектив, в котором я мог бы просто играть.
Угу.
Ну и, собственно, встретился когда с ребятами, как раз это и реализовал. Но для меня это в первую очередь хобби.
Угу. Лева, а вы?
А я просто в одно время при успешной, в общем-то, интересной работе осознал, что есть, ну, как у большинства, наверное, людей, нереализованная какая-то часть мозга, которая вот откуда-то сверху тебе вложена, врожденные какие-то коды там есть, они прекрасно работают, и есть потребность реализовывать вот то, для чего это есть. И я чувствую, что есть возможность сделать интересные мелодические вещи. Это меня интересует больше всего, собственно, и я стараюсь это реализовать вот именно в этом коллективе, и прекрасно совпало, что один из моих любимых авторов, Никита Дорофеев, предложил мне, собственно, попытаться сыграть вместе. И вроде как мы сыгрались.
А работу-то вы бросили в итоге?
Нет.
А то,
знаете, жить-то на что-то надо.
В свое время кто-то из КВНщиков представлял, на мой взгляд, очень такую замечательную работу, связанную с тем, что, мол, авторскую песню не знают и не любят, даже клипов не снимают. И они сняли такой стёбный абсолютно клип на песню «Милая моя», и там есть замечательный кадр, как человек бросает ключи от машины, бросает дипломат, снимает с себя дорогое пальто, надевает лыжную шапочку, берет расстроенную гитару и идет петь «Милая моя».
Да, это вполне реализуемый сюжет, если при этом в комплект ему добавят рюкзак с деньгами, я думаю, что это сработает.
То есть он подразумеваться будет.
Я должна сказать, что я вообще считаю, что такое автоматическое пришивание авторской песни к рюкзаку и палатке – это трэш.
Да,
вот мне так кажется. Вот, ну будьте давайте, что зато отвлеклись, расслабились.
Так, сейчас.
У вас есть опция сделать чуть потише гитарные микрофоны? Что это будет?
Предлагаю, раз уж все-таки мы вспомнили о Бродском, да, я спою песню, которая является посвящением, двойным посвящением Бродскому и Цветаевой. Песня называется «Всадники».
О, так вот сходу, да?
Да.
Thank you. Надо менять углы, надо менять дома, надо менять черты и повадки. Надо ломать замки, надо терять ключи, надо сжигать сердца и постели. Выпавшие из гнезд, нажившие ума и ничего другого в остатке. Рыцари-мертвецы, всадники-палачи, без головы и без тени. Меняем бэушные совесть и страх на совесть и честь. Нет правды в ногах, животах, головах, а где она есть? И где нам с тобой отделить вообще от совести страх? С кровавым подбоем, да в белом плаще и мылом в руках. Надо менять лицо, надо менять страну, надо менять друзей и любимых. Надо менять любовь, надо менять давно, чтобы к ней, не дай бог, не привыкнуть. Чтобы не знать пути, чтобы идти ко дну, чтобы без отступных и повинных. Только один этаж, только одно окно, чтобы раскрыть пошире. Слава, двойная стрела, и сыщешь войны. Мы сладили с жизнью, она истекла, меняем коней. Мы землю укроем зимой, как платком, и ляжем костьми. Прохожий, пройди мимо нас, и подкову на счастье возьми. И подкову на счастье возьми.
Слушайте, очень здорово. Спасибо. Потрясающая вещь. Спасибо. Хотя, знаете, у меня сразу возникает идиотский вопрос. Почему посвящение Цветаеву и Бродскому, что, с вашей точки зрения, объединяет... прожившего, безусловно, тяжелую жизнь Иосифа Александровича и прожившую очень страшную жизнь Марину Ивановну, ответ поэзии не принимается. Общее место.
Не, ну, понятное дело, что не только поэзия, а есть определенный, как бы, сквозной дух, что ли, который перенял у Цветаева и Бродский, потому что он вообще, в принципе, говорил, что я в поэзии больше не мужчина, а женщина. И Цветаеву он выделял в четверку лучших мировых поэтов.
Значит, что было внутреннее измене Анне Андреевне, конечно, ну, безусловно.
Понятное дело. Но Анну Андреевну он как безмерно любил, но все-таки относился, воспринимал вообще мировую литературу как можно более объективно. Да? То есть вот он все-таки отдавал должное самым сильным, да, и, то есть, конечно, Анна Андреевна для него была большим авторитетом, да, а вот, но Цветаева для него была высшей планкой, то есть, естественно, это Бродский Цветаеву впервые назвал поэтом, а не поэтессой.
Так вообще, знаете, Зинаида Николаевна Гиппиус однажды на предложение написать для женского журнала мрачно сказала: я по половому признаку не объединяюсь, да, и, между прочим, ваш любимый Щербаков как-то там он почему-то, вот нельзя говорить о живых, да еще люди с тяжелым характером, но он все равно как-то он полемизирует с этими людьми, он полемизирует с Бродским, он полемизирует с другими мировыми поэтами. А вы с ними как спорите?
Юпитеру позволительно.
Эвана как?
Да. А насчет меня я не знаю. Дело в том, что ну как вот как полемизировать, да? То есть я могу что-то проверять, да, в течение жизни что-то проверять. Что входит в определенный мой кодекс чести, да, мой кодекс.
А вот скажите, Никит, вы мне перед самым началом программы задали один замечательный вопрос. А мы поем только нежные песни или брутальные песни тоже можно? Нужно, сказала я. Где брутальные песни? Так, вопросы пошли. Очень интересно, ребят, Нателла, где вы их только берете? У меня такой загашник. Так, у Лео сегодня годовщина свадьбы.
Да.
Очень хорошо слушается, мы вас поздравляем. Да. Вот, что еще хорошего? Круто, а диск есть в продаже? Спрашивает Павел из Екатеринбурга.
Замечательно. Диск есть. Значит, насчет продажи это у нас очень сложно, потому что...
А концерты? Вы... Кстати, если у вас концерты есть в ближайшее время, их запросто можно объявить прямо сейчас,
да,
по эху Москвы.
Да, значит, вот что. Дело в том, что так как мы вообще, в принципе, застигнуты были врасплох, и это был приятный такой расплох, скажу так неграмотно, но в тему. Вот,
Кира, мне
да,
все мозги проела. Пригласи Дорофеева.
Да, да. И спасибо Кире за это, и еще раз ей большой привет и поклон. Вот, значит, мы, скажем так, мы метались, каждый сначала по своей квартире, потом вместе, поем вместе, пою один и так далее и тому подобное, поэтому немножко с этим не сориентировались, и с информацией тоже у нас небольшой разброс. Диски есть, информацию можно получить легко, если там зарегистрироваться ВКонтакте и найти группу Никиты Дорофеев. Самое простое правило для того, чтобы получить какую-то информацию по поводу дисков и концертов, потому что там я выкладываю. Ну, вообще, мы в интернете выкладываем периодически, просто в Фейсбуке выхожу довольно редко. Вот. Но все будет обязательно. Вот я рекомендую зайти в контакт и набрать группу Никиты Дорофеев. Легче всего меня найти именно там. И там выйти на меня, конкретно на мою страницу.
А вы там прямо скачиваемые?
Да, есть какие-то вещи, которые можно скачать. Есть какие-то вещи, которые пока просто не выложены. Мы сейчас об этом думаем, насчет того, чтобы выложить это в интернет. Вот. Но это нужно сделать просто хорошо, грамотно, да, и чтобы...
Ну да. Сообщение от Владимира Палта. Большой привет Никите и компании. Первый его концерт в Москве. Володь, что-то у вас с математикой стало скверно. Был напротив Кремля 10,5 лет назад, ноябрь 2001 год. Так это уже не 10,5 лет назад, это уже 11,5 лет назад. Так, ваш коллектив не планирует расширяться?
Планирует. Сейчас я хочу сразу Владимиру передать привет. Он постоянный слушатель и давний приятель. Мы с ним уже... Он устраивал даже, собственно, первый концерт в Москве.
Угу.
Как раз конкретно именно Владимир Палт. Вот мой и Любы Хоревой, которая, собственно, является женой Лео Ибрагимова.
И можно
я
воспользуюсь?
Да,
чем?
Да.
Передам моей любимой. Я тебя очень люблю.
И а можно я тоже воспользуюсь случаем и попрошу, чтобы так через неделю здесь было?
Замечательно.
Обсудим.
Да-да-да, это нужно
будет спросить у нашей маленькой дочки.
Да-да-да.
А, понятно. Я сегодня, когда мы разговаривали с Никитой, я слышала такой прямо детский концерт.
Это были ваши дети, да?
Ну, мне Алина Симонова слила, что у вас есть одно слабое место, это ваша маленькая дочка.
Безусловно, это невероятно слабое место.
Вот замечательный автор Александр Щербина, будучи таким байроническим юношей всю жизнь, сколько его знаю, при том, что он немного моложе меня, в один прекрасный момент вдруг потек и начал писать маленькие песенки для моей Олесеньки. А вы?
Я собираюсь это сделать. Дело в том, что я сейчас... Во-первых, я сейчас тоже, раз уж мы передаем привет, я обязательно передаю тоже привет своей семье.
Саш, вы тоже можете передать, а то у вас совершенно...
Да. Моей любимой жене Кристине и моей обожаемой дочери Ариадне. Я вас очень люблю. Привет вам, мои хорошие. Вот. И, значит, да, конечно. Дело в том, что какая сложность... У меня, как у, наверное, у любого, как бы сказать, как бы это правильно сказать, чтобы не сказать у любого правильного поэта или у любого хорошего поэта.
Скажите,
да?
У любого хорошего поэта. Ну, и пусть говорят.
И пусть подавится.
Да, совершенно верно. Вот,
все складывалось всегда очень скверно, назовем это так. Отсюда писались довольно неплохие вещи, с которыми я могу спокойно выступать, с которыми мне выступать не стыдно. Вот, и которые провоцировали какой-то определенный духовный рост, да. Но они, эти вещи, эти события были, как правило, очень такими отрицательными, тяжелые переживания. И когда человек творчески к этому привыкает, и привыкает писать песни, спровоцированные именно этим, да, он отвыкает от позитива, очень сильно отвыкает. И для того, чтобы писать уже какие-то легкие вещи, которые при этом оставались бы на уровне,
они... А попроще, никак нельзя сформулировать, я уже мысль потеряла.
Значит, я, дело в том, что я не... Я, у меня есть определенная планка.
Художник должен быть голодным, сказал Саша.
Да, да, это, с одной стороны. С одной стороны. Но ведь есть определенная да, как бы проблема, потому что, вот, предположим, ты голодный, и вдруг у тебя случилось счастье, у тебя, ну, ты какой-то, каким-то образом его заслужил, и оно появилось. Семья, дети, да, и все. И все, все как бы хорошо. И все твое предыдущее творчество приостановилось. Это связано просто с тем, что ты просто не готов к этому счастью. Тебе к этому сначала нужно привыкнуть, осмотреться, а потом уже начать
жить
писать
в этом пространстве.
Да, сначала, потому что есть определенные предметы, которыми ты должен оперировать, да, для того, чтобы что-то написать. Ты должен их...
А смотрите, вот, знаете, любимый мой пример. В книге у Моэма «Театр» есть такой эпизод, когда влюбленная в этого своего молодого поклонника Джулия Ламберт выходит на сцену и потрясающе с ее точки зрения играет. А потом спектакль заканчивается, и муж ей говорит: «Дорогая, чтоб ты сегодня типа облажалась по полной». Вот, понимаете, ведь внутреннее ощущение творца, я могу сказать слово «творец», да? Оно, допустим, вовсе не обязательно должно совпадать с ощущением от его зрителей. Более
согласна.
Того, вы как человек, работающий концерты, наверняка знаете, что когда вы вышли на сцену, вам ужасно хочется спеть что-нибудь новенькое. А они, этот зал, они требуют того, что они уже знают,
конечно,
наизусть, и это вечный конфликт.
Да, 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 прекрасно. Прекрасно понимаю, сталкивались не раз. Вот. И, кроме того, есть очень интересное какое-то восприятие зрительское. Зрители очень часто меня воспринимают каким-то высокомерным.
А что же так
себя меня... ведете? Я не веду себя так. У меня именно...
Вот как так, раз... минуточку. Да. Вот солью сейчас Михаила Константиновича, замечательного, Саша. Это мой любимый автор. Но я никогда не забуду один из его концертов, на котором ему пришла одна единственная записка. «Уберите букет, не видно, что вы делаете левой рукой». Что доказывает наличие определенного стиля общения человека со своей публикой. Вы взяли именно этот стиль?
Я не знаю. Ну, я думаю, что, наверное, это произошло невольно. Это тоже, конечно, Щербаков и Бродский, безусловно. То есть, вот есть определенный, ну, какая-то доля цинизма, наверное, да, потому что я...
У кого? У Щербакова или у Бродского?
У того и у другого. И я, собственно, тоже, как бы, да, не отстал, потому что, ну, как бы, это, ну, потому что они очень сильно заразительны. И их скептицизм, да, скептицизм...
Да, потому что искусство в поэзии требует слов, как
безусловно,
вы знаете. Никита,
да,
Дорофеев,
да.
У нас в гостях, Лео Ибрагимов, Александр Фриденберг. Напомню, нам можно писать всякие смски, +7 985 970 45 45. Сахаровская маевка состоится, Ирина, на том же месте, в том же время. Так, вот, пожалуйста, я же не могу вам просто все хорошее говорить. Вот пришло сообщение от человека, который опрометчиво оставил телефон, но по-хамски решил не представляться, который написал: «Болтливый жлоб». Вы просто ничего не понимаете. Вот, понимаете, есть люди, которые при слове «Бродский», они начинают остро чувствовать собственную ущербность. Все, дальше они воспринимают всех, кто произносит такие слова, как болтливых жлобов. Я тоже болтливый жлоб. Давайте входить, да, в эту компанию вместе.
Назовем вещи своими именами.
Да.
Пускай привыкают.
Ну ладно, Никит, вы мне обещали что-нибудь такое брутальное.
Да, да. Ну хорошо, ладно. Да, да.
Тогда, вы тогда, скажите, что это будет, чтобы
я знала. Тогда это будет блюз датского принца, раз уж мы все-таки об этом.
Тоже ничего так. Да. Вот тут автор болтливого жлоба, наверное, уже посинел от злости.
Угу. Подойдет.
Мне да.
Одну минуту.
Это нормально, это домашник, это вот теплая атмосфера в студии. А потом три гитары. У меня никогда столько не было в одной студии.
Плакать по тебе. животное, туй-ту-ту, требует зрелища корма. Все, что Юпитеру не дано, то подберет скотина. Моя родина кормит меня из рук с кухонным ножом у горла. Помолись, Офелия, перед сном, помолись за сукина сына. Не мешай мне, папа, не мешай мне плакать по тебе. Чем сыра моя родина, я обращаю в сон, и разум рождает монстра. Помолись, Офелия, перед сном, помолись за сукина сына, но не мешай мне, слышишь, не мешай мне плакать, но не мешай мне, слышишь, не мешай мне плакать по тебе.
Никита Дорофеев, напомню, Александр Фриденберг, Лео Ибрагимов. А теперь объясните, почему вы назвали эту песню «Брутальной». Про содеянное надо отвечать.
Нет, на самом деле, дело очень...
Если помощь друга принимаешь. Лео, мы уже начали.
Ну, я ее, по-моему, достаточно брутально так сыграл.
А, в смысле? Понятно.
На самом деле, тут хороший вопрос о том, как существует, скажем, эта группа, в которой мы объединены. Поскольку у каждого из нас есть свое видение, скажем, работы, да, то есть мы работаем в отдельной среде, и, соответственно, музыке приходится уделять меньше внимания.
А вы ругаетесь? Коль скоро у каждого свое видение.
Спорим, но не ругаемся.
Ну,
не,
да,
не
ну,
ругаемся.
Да?
Ну, ну ладно, вы...
Ну хорошо.
Нет.
Вы знаете...
Я бы так не сказал.
Смотрите, что теперь все демагоги, правящие партии отдыхают, как вы аккуратно увели вопрос от
ответа. Да, вообще, я тоже так считаю.
По поводу ругаетесь. Я бы тут вспомнил прекрасного нашего звукорежиссера Алексея Зотова, который помог нам записать и свести альбом. Прекрасный, очень интересный человек. Он, когда мы приехали, стали писаться, сказал нам, сформулировал свое впечатление о нас. Он сказал: ребята, я никогда таких людей, как вы, не видел, поскольку вы общаетесь друг с другом, как люди, которые друг друга уважают, и которым интересны вы сами и которые интересуют вас.
Отлично. А теперь я попрошу ответить все-таки на мой
вопрос.
Никит, может быть, у вас лучше получится.
Значит,
почему эта вещь брутальна?
Что касается... Тут все очень просто.
Из-за словосочетания «сукин сын»?
Ну, допустим, и там еще много других словосочетаний. Без мата, безусловно. Вообще без...
А как Олешковский вообще творит?
Да. Да. Нет, я не претендую, да, на название там невероятно грубого какого-то, да, там хама и так далее, да. Просто дело в том, что эту, например, песню и какие-то еще вещи не споешь в любом коллективе, где, например, есть дети и старики, ну, стесняюсь я, да, то есть, потому что все остальное они могут слушать нормально, а другое их как-то напрягает, потому что, ну, мы стараемся как-то уважать любого зрителя, да, то есть мы как-то стараемся все-таки на них чуть-чуть все-таки ориентироваться, тут без, от этого не убежишь, поэтому... Ну, это, наверное, по отношению ко всему остальному.
Никита, а вы филолог по образованию?
Филолог, да, филолог.
Это, можно сказать, кармическая нагрузка.
Да, это точно, это правда. Это правда, от этого никуда не
убежишь. Вот моя коллега Марина Королева наверняка бы слово сказала «кухонный нож», а не «кухонный». Но я не буду этого говорить, потому что имеет право творец. В конце концов, гремит музыка боевая. Так, вот «Наезд на меня». Вы неоднократно посмеивались и иронизировали над молодыми авторами, которые присылают вам свои песни для прослушивания. Даже цитировали. Не, я вам это тоже процитирую, потому что такого шедевра мне не попадалось ни до, ни после. А, текст был со строчкой «Ночь наступила, точка, цирк опорожнился». Вот после этого я сама себе сказала, что больше я ничего этого слушать не буду. Потому что, честно вам скажу, что за 21 год, который я веду программу авторской песни, я получила один классный самотек. И поэтому всегда достаточно стараюсь внимательно прислушиваться к рекомендациям тех, кто, мне кажется, достойным внимания. И вот в связи с этим скажите, пожалуйста, с одной стороны, вроде как молодой автор, с другой стороны, ну что, тридцатник уже был, уже взрослый мужик.
Да, да.
Для чего? Вот появись сейчас фея в этой студии с волшебной палочкой и скажи вам, дорогой господин Дорофеев, вот любой каприз из области творчества, любой каприз из области вот не там брутально-материального, а именно по части творения. И что, вам зачем это? Вы чего хотите?
Я думаю, что конечной цели нет, и кроме того, я думаю,
отлично,
что...
уже хорошо.
Ее и не должно быть, потому что... Ну, как бы тут сразу же возникает стоп, да, сразу возникает граница и прекращается рост. А я привык постоянно. У меня было огромное количество творческих кризисов, которые мне очень сильно помогали. Я как-то их воспринимал именно как какую-то благодать, да, а не повод
как?
Для паники. Да, каждый раз у меня было огромное количество
творческих кризисов. Творческий кризис, когда не пишется?
Когда не пишется, да.
Так это же ужасно.
Это означало одно, что больше не должно писаться так, как писалось. Должно писаться совершенно по-другому. И это оказалось выходом.
Прекрасно. А вот скажите, один из ваших кумиров, Михаил Константинович, у него всегда в активе ровно 20 песен. А все остальное он так это злобно отметает. А у вас большой портфель?
Ну, вообще, вот если учитывать и те песни, которые я не пою вообще, то не пою я, наверное, больше 50 написанных песен. И пою... Тоже около того. Да, я знаю, это вечная история, потому что...
А про трамвайчик будете петь сегодня?
Да, я могу. Это как раз вот... эта песня относится к тем, за которые, в общем-то, не стыдно, которые могу петь. Хорошо, да, спою.
А то мы как-то все время... Ну, с вами интересно поговорить, и коллеги у вас замечательные. Снимаю шляпу перед демагогическим мастерством. Уходил просто грамотно.
У него профессия такая.
А он кто по профессии?
Я в рекламе.
А, ну так сразу так надо было говорить. Трамвайчик, да, вы мне обещали?
Да. Сразу же скажу, что на самом деле песня называется «Яблоко», но есть вариант.
Да, все называют трамвайчик.
Да, да, да.
Тогда напишу «Яблоко».
Но есть и авторский вариант названия, да. Песня задумывалась как «Яблоко».
Сквозь небо куда-то вышел. развязки, и незаметный вслед за нами, как грошек медный, катился плод, а мы не знали, что он запретный. И непослушное хмельное с тяжелой ветки катилось сердце заводное из божьей клетки. Как мы красиво уходили с тобой из рая, особо между сном и пылью не выбирая, меж днем и сном на тесном шаре, на целом свете, за что? За что мы божьи твари, не божьи дети, а мы зато не божьи дети, что бесом родня, что я вчера на этом свете.
А вот скажите, пожалуйста, вы, если я не ошибаюсь, лауреат второго канала «Груши».
Да.
А вот что для вас это дает? Что это значит вам?
Сейчас объясню. Дело в том, что когда я ведь стал лауреатом, там...
Чисто случайно.
Ну, фактически, да. Дело в том, что я еще не совсем представлял, что это такое, когда я стал там лауреатом. Но при этом догадывался. И это было очень тяжелое время для меня. Просто это было время такого очень серьезного становления авторского и вообще и личностного какого-то роста, да. И кроме того, это было время больших переломов, очень болезненных в жизни, да. И для меня было очень важно найти какую-то определенную опору. Вот. И я ее нашел. Именно там, именно за счет этого лауреатства, но лауреатство было для меня не как звание какое-то, не какой-то определенный документ, потому что этих документов я, в принципе, не вижу, они у меня на стенке-то не висят. Вот. А само сознание того, что меня тогда признали и дали определенную оценку, достаточно высокую, и прежде всего для меня было важно мнение Владимира Ландсберга. И это меня очень сильно поставило на ноги сразу, с головы.
Ну, он вообще был достаточно нежен с молодыми талантами всю жизнь.
Да, да, пожалуй, да. И при этом он еще был достаточно тверд и строг. Он очень критично относился к чему-то, что пытается выглядеть как молодой талант, и таковым не является, да, то есть это можно было, ну, как бы, то есть когда к нему...
Лакмусовая бумажка,
да, когда к нему идешь, не знаешь на самом деле, какую оценку ты получишь, поэтому я очень сильно волновался, но получилось так.
Никита, а не могли бы вы прочитать какое-нибудь из последних стихотворений, это сообщение, пришедшее смс-кой?
Из последних стихотворений. У меня написано одно стихотворение.
Скажем... Это не насилие, а просьба?
Да, да, я понимаю. Дело в том, что я вот в последнее время у меня написано только одно стихотворение и одна песня. Вот. Причем они как бы на самом деле не имеют отношения к моей современной жизни, да, потому что это в основном как бы... прошлому, то есть реставрированные вещи. Вот. Ну, во всяком случае, стихотворение. Стихотворение называется «Черта». Я попробую ее воспроизвести, потому что это не так-то просто будет. «Черта, черта, конечно, провели, что стоило внимания и забвенья, пунктирные разорванные звенья, что мы еще могли? Когда лимит всех видимых границ нас исчитает, испоет, измолит, из всех чернильниц, мельниц, плащаниц и пепельниц нас вытряхнет и смоет. Когда любая ночь на вираже лишит себя дыхания и хорды, в любом панно, пейзаже, витраже нас будет не хватать, мы будем стерты. И только там, но там во сне, как в медленной воде, где здравый смысл теряет оперенье, черты, законы, правила, и где из прочих чувств у нас есть только зрение, там в иллюзорной черной тишине спят наших душ сплетенные фигурки и наших тел остывшие окурки на опаленной белой простыне.
Серьезно. Вот оно так положено, да? Как бы это сказать, не могу сформулировать, несколько несвойственная так называемому сильному полу уязвимость, да?
Да, да, и это так положено, я никогда этого не скрывал вообще. То есть дело в том, что я не только, собственно, да, свою уязвимость показываю, но и уязвимость пола, да, сильного, вот, потому что нужно, в принципе, это понимать, да, то есть это нужно понимать, и от этого никуда не денешься, мы все... хрупкие и ломкие. Мы все люди, да? Поэтому поэзия по-другому не может существовать. Позёрство здесь неуместно. Важно... То есть поэзия — это стриптиз.
Угу. Раздевайтесь.
Да. Значит, сейчас тогда сделаем так. Наверное, мы споем, раз уж все-таки вспомнили Владимира Ландсберга, мы споем, я спою, и ребята мне помогут, песню, которая посвящена Владимиру Ландсбергу. Песня называется «Адам».
Пол жизни проходит даром, проходит, и в этом некого обвинить. Допустим, Господь опять сотворит Адама, пытаясь этим хоть что-нибудь изменить. Ну что там за недочет в чертежах и планах? Нарушит систему, вмешается в ход вещей. История не имеет научных данных. Вот он впрямь шагнет из ладони Бога, утихнут автои, к городу идет ко сну. И памятник Достоевскому глянет строго, как будто подозревает за ним вину. Но как ее распознать, по каким приметам? В чем его преступление, суть и нить? История помалкивает об этом. А может быть, плохо пытается объяснить. И будет все от веселья чумным и пьяным, и будут все от природы полны добра. И Дарвин, произошедший от обезьяны, и Ева на свет, рожденная из ребра. И лишь о том, что дрожит и блажит по венам, калечит его, сбивает ее с пути. История молчит, как военнопленный, а может быть, просто боится произнести. История молчит, как военнопленный, а может быть, просто боится.
Спасибо.
Это насколько старая вещь?
Она не очень старая, да, то есть сейчас я попробую вспомнить, какого года.
Да ладно вам.
2007.
Ну да, но уже такая, можно сказать, зрелая.
Ну да, 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 да.
А вот скажите, пожалуйста, существуют так называемые молодые авторы, которые брезгливо отталкиваются от авторской песни, даже в эфире программы «Домашник». Угу. Существуют люди, которые без ложного пафоса говорят: да, я оттуда, и вот никуда не деться. Когда мы начали с вами разговор, вы сказали, что вы родом из «Битлз», а потом уже появились Высоцкий и Акуджава. Вы при этом принадлежите к жанру авторской песни? Я понимаю, что это спор о терминах абсолютно пустой, но вот как вам кажется?
Ну, дело в том, что действительно от этого никуда не денешься. Дело в том, что музыки мне с детства хватало хорошей, очень даже. А вот с поэзией, дело в том, что ведь я не очень часто слушал как раз Высоцкого, Куджаву и Висбора, да, потому что это слушали родители.
А это разные вещи.
И это была не моя среда, да, музыкальная, но я все равно искал, даже начиная уже с подросткового возраста, Что же за жанр, как, где будут эти мои, собственно, мои люди по духу, да? И однажды приехал на фестиваль авторской песни и обрел.
И понял, понятно.
Да, и понял, да. От этого никуда не денешься, конечно.
Ну, как бы есть несколько версий. Существует замечательный писатель Борис Акунин, он же Георгиевич Хартишвили, который рассказывает историю писания своих, с моей точки зрения, очень изящных произведений детективного жанра, как то, что жене его было нечего писать, нечего читать. Ему пришлось про соответствие, да? Вы нашли свое, как это, свой контекст, так я понимаю?
Да, именно контекст. Да, я искал именно вот это вот, и то, что может определить.
Но вообще. Вы согласны с тем, что этим, например, вы не будете кормиться?
Да, я согласен, да, потому что, ну, я, собственно, и
работаю. А чем вы на жизнь зарабатываете?
Я художник. У меня художественное образование, и я и планирую, в принципе, дальше развиваться как художник обязательно. То есть я это я не опускаю.
Бедный, да, потому... мальчик. Потому что это же вот никуда не плюнь, всюду творческая профессия, и всюду зависимость от того, что называется модным словом тренд, да, ужасным словом, да, конъюнктура. И...
Ну, а здесь уже в данном случае я уже, конечно, от этого не убегу. Придется продаваться, безусловно. Но вот для меня...
Не продается вдохновение, сами,
да,
помните,
да? Да, да, именно, да. Вот именно. Но не
хватает вам все-таки уверенности. Вот знаете, как мне рассказывала знакомая про, с ее точки зрения, очень плохую художницу, которая каждый раз, когда они встречались после какого-то разлуки, она говорила: посмотри, вот как выросло мое мастерство. Я уже завидую таким людям, потому что возможность сказать, мол, я гений, Игорь Северянин, это 5. И это на самом деле главный залог успеха. Напомню еще раз, что наши гости сегодня, я, правда, им слово вставить не даю. Вот заклевала Лео. Ну ладно, отклюю во второй части программы. Да. Лео Ибрагимов, Александр Фриденберг и автор-исполнитель Никита Дорофеев. Мы сейчас прервемся ненадолго на новости, а потом программа будет продолжена. Пишите письма.
Общество против современного искусства. Торжество демократии или торжество мракобесия. Тема субботней программы «Культурный шок». Наш гость – галерист Марат Гельман. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
В Москве 1:04. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите телекомпанию «Ситивизор». Спасибо ей за то, что она нас транслирует. Это программа «Авторская песня домашних». Наши гости – Никита Дорофеев, Лео Ибрагимов, Александр Фриденберг. Славные гости, качественные, думающие, поэтические, играют клево. Вот так вот про вас.
Ой, приятно. Спасибо.
Вы знаете, я всегда, честно говоря, пугаюсь, когда нет ни одной грамотной гадости. Это вот даже как-то вот это неправильно. Это не должно быть. Скажите, пожалуйста, вот... Я не могу не задать этот вопрос, вы можете на него не ответить, если вам не захочется. На сегодняшний день среди, не побоюсь этого слова, молодежи вашего возраста достаточно сильны так называемые протестные настроения. Вы люди в политике или вы люди вне политики вообще?
Говорите.
Я
подведу, да, я сделаю вывод.
Но за себя скажу, что скорее сочувствующий и все.
А вы, Саш?
Я вообще не особо, честно говоря, этим интересуюсь. То есть я не люблю анархию, мне не нравится, когда там на улицах происходит какая-то такая негативное движение, вот это все. Но здесь дело не в том, что там мне не нравится, что оппозиционеры выражают свое мнение. Мне не нравится, что неспокойно жить в городе при этом. Вот и все. Политики это никакого отношения не имеет.
Понятно. Ну, теперь Никит вам не отвертится.
Да. Дело в том, что я не верю в политику вообще. Я не верю в политику ни в русскую, ни в зарубежную. Потому что я не видел, ну, во всяком случае, ну, своими глазами, со своей колокольни, да, я не видел ни одного политика, который по-настоящему думал бы о людях. Власть
Агавил.
Это... Что?
Агавил.
Не знаю. Не могу сказать.
Поняла. Вот. Хорошо, круто, меняем тему. Читаю сообщение, если бы его не было, его бы надо было придумать. Сергей из США, спасибо вам. Типичная щербаковщина. Ну, термин какой, а? А почему люди, не способные сочинить мелодию, любят сопровождать стихи бренчанием гитары «А то и двух»? Я вам должна сказать, Сергей, что вообще-то «А то и трех»? Но вопрос, который вы подняли, на самом деле достаточно серьезен, потому что поэзия, ну, скажем так, Булат Шалович считал, что вообще авторская песня есть способ исполнения стихов, да? А автор, которого достаточно беспощадно эксплуатируют барды, Александр Семенович Кушнер, он вообще-то считает, что никакая поэзия в гитарной подпорке не нуждается. Более того, ну, знаете, у многих людей, не связанных, так скажем, вот таким с младенчеством музыкальным образованием, вот очень классическим, очень глубоким, у них на каком-то этапе, это как прыщи пубертатного возраста, возникает острое желание взять и положить какие-нибудь стихи на музыку. Я в 12 лет переиграла на фортепиано всего Блока. Вот, при том, что я не могу сказать, что я хороший музыкант. Вот. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот просто поэзии вам мало?
Ну, да,
тут не расстраиваюсь.
Да, я вообще не расстраиваюсь, я даже отвечу сейчас. Нет, ну да, мне на самом деле мне действительно мало, потому что ну, у меня уж так как-то получилось. У самоучек так всегда. Если есть определенные какие-то амбиции, там, театральные амбиции, поэтические амбиции, музыкальные.
У вас театральные амбиции тоже
хочется,
есть, правда?
Есть, конечно, да, да.
Но это слышно по вашей речи.
Дело в том, что на самом деле, ну, я просто на сцене с 6 лет, и именно в театре, как раз в детском театре. Вот. А дело в том, что я просто не выживу. Если бы я был бы актером, я бы очень быстро загнулся. Я очень восприимчивый человек. Поэтому
умираете с каждой Джульеттой.
Мне совершенно не противопоказано. Поэтому нужно как-то это, да. И просто поэзия, понимаете, дело в том, что просто поэзия. Ну, то есть, вот просто поэты, они зачастую ужасные алкоголики. Музыка, мне кажется...
Напугали.
Ну, напугали, да. Но дело в том, что я с некоторых пор я просто забочусь о здоровье. Вот, потому что семья, потому что ответственность уже совершенно другая. Вот, ну и прежде всего, да, вот именно как я сказал, вот было, вот как началось это с самого детства, рисовать, петь, писать стихи. Все должно быть вместе, все для меня это как-то неразлучно, самовыражение... Вот, ключевое слово.
О чем только думали ваши родители, когда повергали вас в пучину столь, как бы это сказать, обоюдоострых творческих, как называется, путей реализации? Так, вопрос. Вопрос вот какой. Вот объясните, пожалуйста, коль скоро Щербаковщина, кстати, вспомнила сейчас забавную историю. Ну, во-первых, для нелюбителей авторской песни вспомню хрестоматийный пример о том, что оркестр Поля Мариа не каждого классического композитора играл, а вот Берковского с Никитиным однажды сыграли. А еще вспомню случай собственной биографии. Я, как уже говорила, я очень люблю Щербакова. И много лет назад у меня была соседка, она была клавесинистка с классическим консерваторским образованием. И однажды мы с ней сидели, пили винцо, и я ей поставила Щербакова. В 2 часа ночи раздается злобный звонок в дверь. Вот злобный. Я открываю, она стоит вот такая взъерошенная и говорит, я не понимаю, как он это играет. Так что всякое в жизни бывает. Пойте давайте, Никита.
Да, хорошо, спою, а потом отвечу по поводу Щербаковщины. Угу. Обязательно. Куда нам оставить это без внимания? Так, сейчас надо подумать. Давайте, раз уж мы об этом заговорили, споем «Солдатиков». Сможем мы это сделать? Не сможем?
Ну, не знаю.
Саша вздыхает.
Но у нас все-таки демократия, Санек, поэтому я...
Это просто солдатики или это какие-то особые солдатики?
А песня называется «Просто солдатики» на самом деле. Это, некоторые ее называют «Солдатики войны за счастье», но она называется «Просто солдатики».
Завтра кончится воздушная тревога, и влюбленные солдатики войны за счастье унесут нас на носилках с поля боя. Я умираю, в этом нет твоей вины. Прощай, арриведерчи, ангел мой, как это мило. Потеря крови, паралич, отставка мозга, и лишь в хрусталиках пульсируют чернила. Как милосердно это, ангел мой, как просто. Следит разведка из игрушечного мрака. По воле автора войска твои сильнее вдвое, но солдатики мои
не знают страха. Они одни умеют жить и умирать, стоя, что-то слева в ребра бьется, как пиранья. И я так явственно почувствую грудной клеткой, как ты медленно выводишь «до свидания», макая в сердце, как в чернильницу перо. Поэт мой. Голубоглазый гений, пройдет пехота, стихнут гаубицы и танки, меж двух пираний, как меж двух сердцебиений. О, помяни меня во царстве своем, ангел, о, различи сквозь шум чернильного прибоя, как мир крошится, распадается к чертям, на части, как устало покидают поле боя мои влюбленные солдатики войны. Влюбленные солдатики войны за счастье. Влюбленные солдатики войны за счастье.
Блеск. Правда, блеск. Спасибо. Очень хорошо. Но Щербаков слышен из этой песни.
Конечно, я же ведь
вы
не случайно.
Да, теперь давайте углублять.
Да, так вот, значит, что касается Щербаковщины. Значит, Щербаков, конечно, обладает определенными типичными чертами, потому что свой язык, да, потому что это автор оригинальный, да, большой автор. И, естественно, он, конечно, влияет. Я этого не избежал, и в определенный момент я писал действительно чистую щербаковщину. Но есть определенный момент у зрителей, даже у думающих зрителей, как у каждого зрителя вообще, первое восприятие – это чисто ритмическое. И любой плотный текст воспринимается как типичная щербаковщина. Любой плотный текст любого автора. Значит, что касается музыки, у Щербаков к музыке относится и подходит совершенно иначе. У него может быть музыка невероятно простая, казалось бы. То есть это может быть в течение одной тональности одна нота, например, идти, и вдруг, чем он очень славен, это переход в совершенно неожиданную тональность на другой ноте. И в этой тональности он ведет другую ноту и так далее и тому подобное. Вот за счет вот каких-то вот таких вот ходов для меня очень важна мелодия. Мелодия в каждой песне для меня важна. Я понимаю, конечно, что очень часто это бывает, мешает некоторым зрителям воспринимать текст.
Ну да.
И тут возникает как раз и очень важный момент, когда зрители слушают. Особенно в первый раз, они слушают обязательно поверхностно, это всех нас касается, да, мы не все воспринимаем, вот, и контекстуально упускается очень много важных вещей.
А что... вы попроще пишите, чтобы
да,
понять.
Да, я согласен, что так будет попроще, но задача другая.
Кто в свое время, по-моему, господи, вылетело из головы фамилия автора, сейчас вспомню, была замечательная история про кого-то из цеха так называемого Серебряного века, про Кусикова, Сандро или Сандра Кусикова, которую считали очень плохим поэтом, но который однажды вдруг взял и написал две с точки зрения автора гениальные строчки. «День проходит, тает свет, мне минуло 40 лет». Все. Все понятно, правда?
Да.
Вот сейчас, если вы мне подскажете фамилию автора «Мой век, мои друзья, мои подруги», который вот просто старик Альцгеймер победил напрочь. Анатолий Марьянгов.
Не подскажу.
Марьянгов, да. Совершенно верно. Все, продолжаем разговор. Пишите проще.
Да, я с этим сталкиваюсь постоянно, да, и вообще я к этому потихонечку
двигаюсь. Вот, понимаете, если...
Двигаюсь.
Тут, кстати, да. Тут есть такая обоюдная, опять же, острая история, потому что любимый миллионами абсолютно нифига не ценители поэзии Владимир Семенович Высоцкий, ведь если разобраться и почитать, он гораздо сложнее, чем он кажется.
Конечно.
Потому что
конечно.
Это просто, это айсберг.
Да.
А в нашем с вами случае получается, что это такая головоломка, это ребус, который надо разгадать.
Да, да. Да. Задача в этом. Дело в том, что мне очень нравятся зрители, которые очень любят играть, которые очень любят погружаться в какой-то определенный лабиринт. Я очень люблю писать контекстуально. Мне это в какой-то момент затянуло, и я в этом остался. Это...
Никит, а вы можете вспомнить вот из каких-нибудь старых, уже давно не поемых
Не петых.
Не петых, нет, не поемых. Петых – это когда никогда, давно не поют. А тот оборот, который употребила я, он, может быть, совсем не по-русски, но он означает, что он ее не поет принципиально из соображений там, того, что он уже отряхнул прах этой песни со своих стоп. Вот можете вспомнить свою первую песню, про которую вы себе сказали? Ага, за это мне не стыдно, мне это нравится.
Я попробую.
Вы же наверняка ее уже вышибли из списка мейнстрима, правда?
Ну, наверное, да. Наверное, да. Этих песен, в принципе, несколько. И, конечно, я их не пою, их и не помню. То есть я помню, что они есть, как они называются, как они играются частично, но частично я их не помню. Поэтому, ну, просто ну, не получится, да, воспроизвести, к сожалению. Но их в общем-то... Ну так, нормально. Когда я в первый раз поехал на фестиваль авторской песни, я стал писать, приехав после него на следующий день, я стал писать совершенно по-другому. Вот. То есть полностью перевернуло все мозги, полностью вообще. То есть совершенно по-другому стал думать и мир воспринимать. И написал огромное количество песен и выбросил их.
Прекрасно. Кто это? Это Фрай, по-моему, говорил о том, что стихи надо писать на салфетке. Сидя в кафе и немедленно эту салфетку сжигать.
Да, 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 да. Ну вот да, такой способ.
Но вы опять же, господин Ибрагимов на вас плохо действует. Вы грамотно уходите от конкретной заявки. Впрочем, вы в своем праве.
Да, я очень редко пою старые песни.
А зрители просят?
Просят, да, просят, конечно, просят.
Понятно. Значит, просто налицо диктатура вкусовщины.
Ну, наверное,
да. Ну, спойте тогда да. Из того, что вы допустим. Считаете себя достойным.
Допустим. Вы позволите мне, я все-таки спою новую песню? Да, ну, потому что ну, авторы все всегда обладают слабостью, никуда от этого не денешься.
Вот посмотрите, что я написал только что, да? Как называется-то?
Песня называется «Мина».
Разбираться надо. Так, вот один из наших слушателей пишет. Расскажите ретрограду, что такое писать контекстуально.
Ну, это под... То есть в произведении должно быть что-то, чего ты сказал и чего ты подразумел под этим, да, то есть то, чего ты не досказал. То есть какой-то второй, третий план, да, какой-то второй, третий пласт.
Слой.
Слой, да, какой-то. Ну, смыслы какие-то должны быть, да. То есть, на мой взгляд, это должен быть не один какой-то простой смысл, который бросается в глаза и сразу же при первом прослушивании.
То, что грамотный слушатель потом вот немножко раскопает и скажет: «О,
да,
я же знаю».
То есть то, что при анализе стихотворения, анализе произведения, ну, найдется как определенное, возможно, для кого-то, я не знаю, какое-то сокровище и так далее. То, что самое главное, самое ценное, самое главное зерно должно быть в глубине, чтобы из него что-то произрастало. Это и называется идея,
угу.
И ее реализация именно там вот, в контексте, в подтексте песни, да, или стихотворения.
А книги у вас есть?
Нет, пока еще нет.
А почему?
Дело в том, что я столкнулся с таким моментом, что книги печатаются только благодаря какой-то определенной спонсорской поддержке. Mm-hmm. А я, конечно, как творческий человек, зарабатываю немного и не могу себе...
Это вы себя сами можете проиллюстрировать.
Проиллюстрировать могу, да. И могу вообще, в принципе, просто только сидеть и иллюстрировать. Вот. Ну и тоже на салфетке.
А вы, как бы это сказать так поприличнее, счастливый человек?
Да. Да, я сейчас могу это совершенно точно сказать. Может быть, были когда-то какие-то сомнения, но даже оглядываясь на прошлое, я могу сказать, что я счастливый человек. Я сейчас этот вопрос передам и ребятам тоже, потому что я думаю, что этот вопрос стоит обсуждения вообще. Угу. Вот, я могу за себя сказать, что да.
Угу. А, то есть у вас как бы коллегиально решается этот вопрос, да? Ну, прошу, господа, это очень любопытно.
Мы считаем, что Никита
счастлив.
Замечательно. Вы согласны с вашим коллегой?
На 100%.
Смотрите-ка, замечательно просто. Надо же, какая у вас хорошая репутация.
Свои люди, да.
Так, накидать мутных намеков, и пусть кому чего надо, тот то и находит в произведении. Вы знаете, точнее просто не скажешь. По-моему, это замечательно, потому что, знаете, вот есть эти, как они называются, кляксы Роршаха, по-моему.
Тест Роршаха, да.
Да. Есть вот, когда ты кляксу, на кляксу посмотрел и нашел, то что это прекрасно. Это в этом смысле искусство. Потому что как иначе-то?
Да, еще кроме того, ну, человек вообще явление сложное, да, то есть...
Кто мог подумать?
Да, действительно. Ну, и
ну, вы что-то как-то наобещали мне брутальных песен, и в кусты немедленно. Давайте, соответствуйте. У вас больше нет брутальных?
Нет, давайте попробуем. Называется «Танго раздора».
Только не быстро.
И да, хорошо.
Вот и ты, глупый плод раздора, в пустом кармане шуршишь, как шиш. Парис небрит и похож на вора, и фигурирует, как плохиш. На майке надпись «Фигня», прорвемся в мозгу, приписка «Вранье, вранье, все». Из всех ТВ в его уши лезет фуфло из серии «Сейчас спою». Амур пускает надутый прессик с пунцовой надписью «I love you». Парис не помнит, что это значит, лежит как пингвин и тело прячет. Хочется встать, одеться, нектару сладкого пригубить. Богини ссорятся, не по-детски, но продолжают его любить. А что поделаешь, мальчик вырос и сна, богиням пора на выпас.
Хорошая такая. Спасибо. Брутальная вещь, а главное, очень справедливая. Все, к сожалению, ужасно узнаваемо. Это обидно, да? Потому что, как это... Ну, мы с вами давно все-таки вышли из системы социалистического реализма. Uh-huh. Вот. И сейчас у меня частенько складывается такое ощущение, что хорошее, высокое искусство — это когда хочется повеситься.
Да. Да, мы об этом вот, буквально совершенно недавно говорили как раз, да. Без этого вообще никуда. Это и есть, да, настоящее, когда тебе хочется что-то.
Ну вот, понимаете, я сейчас о чем думаю, что в свое время при советской власти была такая мантра, что, мол, мы самая читающая страна в мире. И мы правда были читающей страной, да? Но другое дело, что сейчас как-то мы стали не то читать. Вот на сегодняшний день в сети поэзии можно найти огромное количество. Я уже не говорю про бумажные издания, но в сети можно найти огромное количество поэзии. Можно найти бывшие толстые журналы, которые публикуются там в журнальном зале. И все равно такое ощущение, что как-то то ли мы стали хуже, то ли нам стало менее интересно. Это почему? Или это мы просто, как это сказать, сейчас употреблю еще один глагол, обыдляемся?
Я думаю, что это просто происходит. Значит, вы как считаете? Я сейчас сформулирую тоже. Как вы считаете?
Почему меньше читают?
И почему больше читают не того?
Вот расскажу потом по этому поводу историю, но отвечайте, Лео.
Мне думается, что слишком большой стал поток информации. То есть поток информации, который проходит через мозг одного человека, увеличился многократно. Не только потому, что так развивается вообще природа человеческая, но и потому, что очень многие заинтересованы в том, чтобы этот поток через твой мозг прогнать. Я как рекламщик это заявляю. И, конечно, в этой связи человек ищет некоторые отдушины и учится очень многие вещи пропускать мимо себя. Исследования говорят о том, что люди уже фильтруют рекламу очень здорово. Ну и, собственно, мы и на своем опыте это прекрасно знаем, что мы уже и баннеры в интернете не видим, мы и когда едем, все вот эти щиты 3x6, их не замечаем, что там вообще. То есть докричаться очень сложно. И, собственно,
один выход джинса.
Один выход джинса, да.
Но вы знаете, я почему собиралась вот вставить свои 5 копеек? Есть такой замечательный поэт, и такой вот он поэт не только по стихам, он поэт по жизни. Его зовут Лев Семенович Рубинштейн. И в своей блистательной, просто я с этой книгой ездила, я ее купила в аудиоформате и не выпускала из машины, пока у меня ее просто не выцегонили. В «Духах времени» у него есть блистательный эпизод, как однажды на каком-то из его выступлений к нему подошел молодой человек и говорит: «Лев Семенович, я хочу вас поблагодарить за решающую роль в моей судьбе». Он говорит: «А, пожалуйста, а в чем она заключалась?» Он говорит: «Много лет назад я косил от армии. И косил он от армии, лежа в психиатрической больнице». Вот. Ну и доктор, он его так это мониторил, причем неформально, а время от времени заглядывая и наблюдая, что тот читает, что... И однажды, говорит, он увидел у меня ваш рукописный сборник и спросил, что это. Я говорю: «А это поэт Лев Рубинштейн. А можно взять, посмотреть?» «Можно». Через 2 часа, говорит, он вернул, через 3 часа поставил искомый диагноз. Вот, на мой взгляд, очень вкусная история.
Замечательно, да. Замечательно.
«Зачем вы позвали самодовольных дилетантов рассуждать о Щербакове? Позовите лучше самого Щербакова». Вы знаете, Татьяна, во-первых, мне безумно нравятся эти дилетанты, а во-вторых, с Щербаковым была довольно печальная история, которую сейчас, по прошествии 13-15 лет, я уже могу рассказать. Это было много лет назад. Я действительно попыталась позвать Михаила Константиновича, и человек, который с ним работал на тот момент, он мне объяснил, что Михаил Константинович ходит на программы только на коммерческой основе. А у меня такой возможности тогда не было, но у меня нашелся богатый приятель, который сказал: значит так, я профинансирую это дело, я помогу. Я, честно скажу, я не выясняла эти вопросы с руководством «Эхо Москвы». Вот. Но, во всяком случае, деньги нашлись. Но, говорит, при одном условии. Если ты будешь очень жестко вести программу с Михаилом Константиновичем. Я с удовольствием согласилась, позвонила продюсеру и сказала, что, знаете, деньги есть. На что мне было сказано: а вопросы? Тут я возмутилась и говорю: знаете что, за деньги вопросов не будет. Вот. И как бы он так, с одной стороны, денег хотел, с другой стороны, видимо, подлость моего характера, она была уже тогда известна. Вот. Но в итоге шарахнул кризис, это был 98 год. И так Щербаков остался неприглашенным. Но я хочу сейчас обратиться, если вдруг нас слушает, если вдруг Михаил Константинович надумает на безвозмездной основе, то есть даром, вот, то мы его очень ждем. Продолжайте, пожалуйста, господин Дорофеев.
Я хочу сразу сказать воинствующим зрителям, успокоить их, что с Михаилом Константиновичем мы не воюем.
Наоборот.
Мы его наоборот, да, превозносим и всячески как-то, ну, и кроме того, мы даже и не рассуждаем, мы вставляем какие-то свои 5 копеек, то есть я, например, да?
Не знаю, мне это очень нравится.
И Лео тоже имеет отношение, он исполнял тоже Щербакова много, а я писал много Щербакова. Вот.
В смысле, записывал?
Но нет, я просто писал очень много похожего на Щербакова, и это, я просто тогда знаю, я знаю, что такое типичная Щербаковщина, потому что я через это прошел. Вот. Так вот, мы не воюем, и кроме того, мы совершенно ни один из нас не самодовольны, мы просто спокойные. А кроме того, это вообще удивительно, потому что мы очень сильно волновались перед тем, как сюда прийти, поэтому мы точно не самодовольны.
А можно вас попросить?
Какие угодно.
Да, Саш, пожалуйста.
Так говорить о дилетанте, как будто это что-то плохое.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Это не я говорю.
Да.
Это
я не вам говорю.
Я цитирую наших замечательных слушателей. А можно вас попросить еще накидать мутных намеков, и пусть кому чего надо, тот находит произведение.
Совершенно. Да, да, еще. Официально мы дилетанты, мы этим гордимся.
Не знаю, всем бы так дилетантам...
Так, сейчас, одну минуту. Вот, совершенно огромное количество мутных намеков в следующей песне, которая называется «Анима». Невероятно.
По полной программе, то есть, мутных намеков.
Да. Сейчас, подожди.
Подуй на краешек стекла, и если куришь, закури. В вокзальный пластик и бетон вползает поезд, как питон, с вундерлогами внутри, из глубины очередей. Из глубины очередей свой начиная репортаж. Человеческих детей судьба берет на карандаш. Нас, человеческих волчат, судьба возьмет в пьер-квадрат и в толстый впишет каталог. Слегка попробует на клык и выдаст новенький ярлык с угодным словом «вандерлог». Да, наша жизнь — фотомонтаж, один огромный день сурка. На карандаш, сняв указатель из курка. Заради ран и синяков нас жизнь бросает, как сурков. Не поваляешь, не поешь. Мир повторяет сам себя. Ну что ж, никто из нас не свеж. Мы едем, чувствуя спиной короткий клюв карандаша. С огромной раною сквозной. Это душа, мой друг, душа. С огромной раной сквозной. Это душа, мой друг.
Я напомню, у нас в гостях Никита Дорофеев, Александр Фриденберг, Лео Ибрагимов. Все это происходит в эфире «Эхо Москвы» радио и в компании «Сетевизор» по телевизору. Вот все-таки еще одна характерная черта творца – это попытка оправдать наличие души. Я понимаю, там католический собор в XVI веке обсуждал наличие души у представительниц слабого пола. Но вы как-то очень нервно относитесь к этому, к этой субстанции. Я не знаю, другого слова не могу подобрать.
Да, да, это правда. Это правда. Дело в том, что все-таки я думаю, что у нас в стране наступил очень большой кризис веры вообще в принципе. Я думаю, он вообще
еще бы.
В мире наступило. Еще это бы. Совершенно неизбежное дело, потому что, как и любая религия, мне кажется, любая религия конечна, любая религия ограничена. И дальше уже у человека просто нет пути. Потому что если у человека был какой-то путь, да, там в христианстве, например, или в буддизме, вот, дальше, когда уже все это становится, ну, как бы набором постулатов, и причем не всегда правильно, не всегда правильным толкованием и заблуждениями, со всяким насилием, возникает огромный большой кризис, человеку идти просто некуда. И,
да, это меня... человеческий кризис.
Да,
они,
да.
Понимаете, ведь постулаты там, я не знаю, не убей, не укради для адептов христианской веры, они не могут выцвести. Их может только разрушить как бы некий контекст, если уж...
Я о том и говорю, о толковании, да, как раз. Да, о том и речь.
Вот. Ну что, долго будете голову морочить? Может, споете?
Да, может быть, да. Так, сейчас... Да, он и есть, да. Да.
Хорошая штука, да. Полезно.
Ну, отвыкаешь самостоятельно настраивать гитару очень сильно. К хорошему быстро привыкаешь, правда.
И что это будет? Вы уже решили?
Пока или еще нет, пока я делаю вид, что я настраиваю гитару, на самом деле
понятно,
выбираю.
Ну, понятно, лихорадочно думаю.
Да.
Никита Олегович, расскажите, пожалуйста, о творческих объединениях, в которых вы состоите. Так, подстройте тихонечко гитары. Ваша Люба. Ваша, видимо, Люба.
Да.
Так, накидали. Семен Старый Васюки. Игра на гитаре чудо, а поэзии Никиты нет, пишет Радик из Казани. Знаете, Радик из Казани, а вот я с вами не согласна. Так, а как вы думаете, где находится то место, которое по ту сторону добра и зла? Так, хозяйки встречи, да и дилетантам пеньковый галстук не нужен. Пойте, пишет Олег, я согласна. Щербаков не приходит даром, пишет Аня. Я плакаю от возмущения. А я как плакаю от возмущения. Верните прежнего Никиту с его простыми и глубокими песнями, а не с современными мутными наворотами. Глаз народа, вокс попули. А нашей Любе хочу сказать, чтобы договаривалась с дочкой.
Это будет
непросто.
Непросто, да.
Я сейчас думаю об этом как раз, да.
Он сейчас еще немножко помучает.
Ну ладно, да. Допустим, это будет Ленинградский вокзал.
Ой, ребята.
Да.
А что не так-то, Лео?
Все нормально, сейчас услышите, что там не так.
Знаете, я очень благодарный зритель. Если уж вы совсем откровенно не будете лажать, я буду себя хорошо вести.
Вокзал, как долгое в дыму забытье, как нервная глядка на залп, звериное от века чутье, свободу, как плохую черту, стремясь искоренить навсегда, любовь уже по горло в спирту, приводит почему-то сюда. Сердечиной набив закрома, душатиной по жизни давясь, она сначала сводит с ума, потом с тобой выходит на связь. И в этой безусловно связи, с открытым от бессилья ртом, ползи за ней, купайся в грязи, любовь тебя отмоет потом. Тебя отмоет.
хорошая вещь. Спасибо. Вот что бы там ни говорили эти.
Нет, на самом деле, это очень хорошо. Мне очень нравится то, что
Нет, люди я так вам честно реагируют. Скажу, если бы этого не было, я бы это сама придумала. Может быть, не так талантливо, как они, но какую-нибудь гадость бы сказала.
Ну, замечательно. Дело в том, что есть целая книга исследований по поводу как раз Щербакова, Михаила Константиновича. Да?
И не одна.
Да. Ну, там просто такой сборник исследований. И там, например, один автор... Дмитрий Быков анализирует творчество Михаила Константиновича по-своему, и девушка почему-то очень яростно его потом поливает грязью, да, Дмитрия Быкова, я имею в виду.
Как его не полить, он большой. Вот,
да. А при этом Быков ничего плохого о Щербакове не сказал.
Да он фанат.
Да, и он считает Щербакова вообще самым главным поэтом современности.
Ну, вы знаете что, тут ведь на самом деле, как поэзии. у любого явления, есть, как бы сказать, сторонники, любители раннего.
Да.
Вот я, например, любитель раннего Щербакова, потому что начиная с какого-то момента, это уже даже не поэзия. Это уже такая вот мыслительное хамство в чистом виде. Вот. Есть, наоборот, предпочитающие позднего Щербакова. В общем, все это понятно, что вкусовщина – это вещь, безусловно, имеющая право на существование. Песни не мелкие, не пустые, вполне мыслящие. Спасибо. Это чудо, это очень здорово. И тут же, а мне кажется, что это вообще ни о чем. Вы понимаете, в чем дело? Вот, честно я вам скажу, что для человека, который 20 лет, больше 20 лет слушает это безобразие каждую неделю, я очень благодарный зритель. Какие-то вещи... Мне бы неплохо услышать второй раз. А еще лучше послушать, еще глазами посмотреть. Наверное, всем без исключения с первого раза нравятся только купюры. Вот мое такое ощущение. Вот. Так что это мой вам совет, это моя вам, честное слово, рекомендация. Потому что, поскольку программа авторской песни «Домашник», она является авторской программой, то главный редактор «Эхо Москвы» доверяет моей вкусовщине. И, в общем, тех, кто мне уж совсем откровенно не нравится, я могу в эфир и не приглашать практически. Давайте.
Хорошо. Сейчас я подумаю. Так, ну давайте мы попробуем тогда китовую колыбельную сыграть, да? Все-таки что-то перейдем на какую-то такую нежную лирику.
Вы меня пугаете?
Наступление холодов, под гулкий вой домов, под слеповатых зимой дома, похожи на горбатых китов. Как медленно их спины и хвосты текут меж наших ссадин и пробоин, как много между мною и тобою воды. Ты где-то вдаль глядишь из-под руки и машешь мне сквозь ночи и туманы. Дома пускают белые фонтаны, белый снег вонзают плавники, и все вокруг, и даже мы с тобой вовлечены в какой-то очень странный, немой, наивный фильм, широкоэкранный, который называется «Зимой». Проходит ночь, расходятся круги, киты мои недвижимы, и снежные снится им, как преданно и нежно. Ты где-то вдаль глядишь из-под руки, и снится им, как преданно и нежно. Где-то вдаль глядишь. из-под руки.
Хорошо. Так, вопрос. На самом деле он уже прозвучал, но я его замылила. Первый раз прочитала ваши стихи в такой-то группе в культурном арт-проекте «Мужской голос». Часто ли вы там публикуетесь, задают вам вопрос?
Дело в том, что там публикация идет за счет авторов проекта, да, то есть это они сами это
что все выкладывают. Что за скотство
они
такое?
Они сами все это выкладывают, да, то есть вот как бы, ну, то есть я могу им что-то посоветовать, выложить из своего, да, то есть это не вопрос.
То есть это мне захотелось опубликовать такое-то ваше стихотворение, я заплатила деньги, взяла его и опубликовала.
Я не знаю, что там с деньгами, скорее всего, наверное, это делается не так, вот, нет, скорее всего, там все достаточно даром, я... договориться я могу, но просто там есть какое-то определенное ограничение, нельзя самостоятельно выложить. Вот. Но я выложил бы что-то,
чем... Вы зарегистрируетесь, чем как Вася Пупкин.
Мне хотелось бы. Нет, они дело в том, что мы же знаем друг друга, и, в общем-то...
Даже расскажите про творческие объединения, в которых вы состоите, и вообще, а существует ли необходимость такого контекстуального, чтобы собираться творчески не абы с кем, а с единомышленниками?
С единомышленниками? С сектантами, вы хотите сказать?
Хорошее уточнение. Я принимаю.
Не знаю. Дело в том, что я никогда не пытался стоять в каком-нибудь цехе. То есть для меня это всегда было каким-то определенным... Ну, это и клише определенное, да, и определенное идеологическое ограничение, потому что все-таки люди дружат против кого-то, как правило, да, поэтому они навязывают, организация обязательно навязывает тебе определенный
вектор. Посмотрите, был же примерно где-то до вашего рождения или вокруг оного, там, первый круг, да, существовал и, между прочим, с большим успехом катался по Советскому Союзу. Там существовали некие такие молодежные сборища. И если я не путаю, одно время их даже патронировал один из известных бардов Алексей Игоревич Иващенко, и вы чуть ли не были не в том же проекте.
Да.
Сейчас... Существовали птенцы гнезда Ландсбергова,
угу,
да?
Да.
Существовал второй канал, который, ну, собственно, он в какой-то степени оттуда выкристаллизовался. Существует 32 августа, да? Вот посмотрите, я вам сколько навскидку накидал.
Да, я состоял и в проекте Алексея Игоревича, и был членом жюри второго канала. Просто я сейчас не активный член жюри второго канала.
А почему? Вам надоело?
Я не знаю. Дело в том, что, ну, как бы сказать, я просто очень люблю быть свободным. Я просто очень люблю быть непривязанным. И, например, если я на каком-нибудь фестивале прохожу и слышу что-то интересное, я очень люблю поучаствовать в этом. Если я прохожу и не слышу что-то для себя интересное, я хочу, чтобы... Не обязательно, чтобы так было, то есть, но при возможности я хочу...
Вопрос. Вы знаете, я так сложилась вот моя судьба, что я являюсь преданным, к сожалению, уже давно прогуливающим поклонником фестиваля авторской песни, проходящего в Темекуле, Калифорния. Вот ужасно мне нравится. Это фестиваль классный совершенно. И больше всего мне там нравится одна странная такая, а может быть, нормальная история, связанная с тем, что большинство, я в данной ситуации не говорю о присутствующих авторов, берущих гитару здесь. Я, кстати, очень часто получаю смс-ки в студию «Эхо Москвы», что, мол, я молодой автор, даже письма ко мне на сайт личный. Как мне пробиться и начать зарабатывать этим деньги? Я никак, говорю я. Вот. И что меня всегда трогает, например, в американских авторах, там тоже всякого барахла выше крыши. Но при этом есть, вот, наверное, навскидку, сейчас вам назову пяток американских авторов, которые, с моей точки зрения, фееричны, просто фантастичны. Но один из них преуспевающий адвокат. Вот. Второй из них такой затворник, который сидит дома и пишет очень себе талантливые вещи. Третий там преуспевающий программист. Все у них нормально, все у них в порядке. И никто из них совершенно не рвется сделать это своей профессией. Это нормально или это все-таки, на ваш взгляд, синдром выпадения из языкового контекста?
Мне кажется, что совершенно не обязательно делать это своей профессией. И очень часто люди, которые делают это своей профессией, начинают делать это автоматически и теряют определенную какую-то вот такую живую жилку. Ну, это я так считаю. Вы как считаете?
Я думаю, что не стоит говорить про весь жизненный отрезок сразу. Я думаю, что вполне разумно, если человек сделал это своей профессией, потом бросил это, занялся чем-то другим, а это у него осталось как такое важное сопутствующее хобби, например, Чаще всего все наоборот. У человека есть другая профессия, наверное, интересная, классная работа. И при этом он еще занимается тем, что, вот, например, пишет стихи и песни. Это тоже вполне возможный вариант. Я вполне допускаю, что человек займется только стихами и песнями, и у него все будет хорошо, и даже, возможно, он будет этим зарабатывать
ну вот, на жизнь.
Тут вариантов
между
много.
Впрочем, однажды, несколько месяцев назад, здесь в студии сидел уже упомянутый Саша Щербина, который сказал, что он достаточно долго шел к тому, чтобы заниматься только тем, чем он хочет
это
заниматься.
Разумно, да.
И это снимаешь шляпу с одной стороны, а с другой стороны... Вот вы сегодня произнесли, на мой взгляд, очень важную вещь. Вероники Аркадьевны Долиной есть такая страшная песня «Вероника, шепча, Вероника, я последняя песня твоя». И вы вдруг сказали, что это нормальная история смены шкуры. Просто
да?
Линьки
да.
Такой. Так. Про китов чудо пишет тот же Радик, который сказал, что поэзии тут нет никакой. Замечательно.
Ну, спасибо, спасибо.
У Никиты даже там, где лажа, меня уже упрекнули в том, что я, мол, цензурирую произведения. Наши слушатели обязательно цензурирую. И знаете, по какому праву? По праву сильного. Так вот, у Никиты даже там, где лажа, все равно студийное звучание и саунд. Напоминает фразу из «Москва слезам не верит». Ляпай уверенно. Выстрелите что-нибудь, пожалуйста. Ну, времени не так много у нас остается.
Да, хорошо, хорошо. Так, у нас еще остались, сейчас я скажу, точно волчата. А вот и все, по-моему, все. Метро мы еще не
Ну, хватит и на волчат,
да.
И на метро.
Да, хорошо. Как-то мы странно подводим черту, никогда так не было. Давайте волчат попробуем.
Спасибо. Это очень хорошо. А, Сергей догадался. А Лео не муж Любы Хори?
Замечательно. Браво. Браво.
Это большой просто мыслительный шаг вперед, поскольку об этом было объявлено в начале программы. Метро спойте. Сейчас споет. Метро никуда не денется. Так, Никит, время наше потихонечку движется к финалу. Значит, метро. И, может быть, есть вопросы, которые я вам не задала? Поработайте за меня, пожалуйста.
Возможно, возможно. Я даже не представляю себе, потому что как бы у меня нет привычки просто так вот, просто выйти и разговаривать о себе. Я даже со сцены иногда прошу людей, пишите что-нибудь.
Да я вам писала
вопрос.
Целый вечер.
Да, не вопрос, вот к вам никаких претензий вообще. Но дело в том, что я же продолжаю не уметь разговаривать о себе просто так, да, то есть это к вопросу о самоуверенности.
Вот смотрите, два взаимоисключающих сообщения. Одно, ну, наконец, интересный автор, наконец-то замечательная молодая
Спасибо.
Поросль, как весенний ветер, а второй, мол, снижаете планку. Отлично, я именно этого и ждала. Это на самом деле доказывает мою правоту, что есть в этом зерно. Прошу вас, метро вы обещали.
Оттого и правдива беда, что предательство. никогда не старо от судьбы. От греха ли подальше нас звонит метро с двух сторон. Нам кричащее право навстречу бежит не сумевшим, не выкравшим право на общую жизнь. Как нам сладко и боязно там за бедой, за чертой. Целоваться у всех на виду, у моста над водой. Наблюдать, как искрят напряженных окон костерки, как тело звезды погружается в тело реки. По этой воде бесконечной вдвоем, потому что объем темноты вытесняет объем красоты. И в бездонном колодце бездомной зимы, если кто-нибудь вдруг и проснется,
спасибо. Во-вторых, я напомню еще раз, что Никита Дорофеев, Лео Ибрагимов и Александр Фриденберг у нас в гостях. А в-третьих, Лео, вам я все... Вы меня поняли, что я вам намекаю.
Поговорим.
Вот. А спросите Никиту, кем он хотел стать.
А, значит, я, конечно же...
Полминуты на ответ.
Ну, не избежало меня, я хотел стать космонавтом очень недолго, пока мне не попалась в руки детская энциклопедия, тогда после этого я очень стал хотеть стать ученым. Неважно каким, просто ученым. Uh-huh. А потом художником-музыкантом.
Ну, понятно. Все вернулось на круги своя. Не сначала слушал, пишет Сергей, который у нас главный догадчик, а за Никиту спасибо. Вы знаете, вам тоже спасибо за Никиту, потому что на самом деле это здорово. А, программа авторской песни «Домашник» в прямом эфире «Эхо Москвы». Я благодарю всех, кто был с нами. И до встречи через неделю. Спасибо. Есть.